Чудовище внутри меня. Андрей Куц. Книга. Но... скоро ночь. И что же, снова кошмары? Или мне не спать? Бдеть. Считать залетевших комаров. Смотреть на звезды. Вы скажете, отчего не посмотреть на полную луну или на месяц с соленкой? А я скажу, что спать-то, но ведь все одно хочется. Сколько я выдержу? Я приехал отдыхать. И уже потом, заниматься делами. И уж никак не за тем, чтобы бояться ночи и того, что завелось в ней лично для меня. По окончании этого небольшого отпуска вернусь я в куда как более неприглядном виде, чем был перед ним. Эге-ге, нет уж, увольте, меня это не устраивает. Лучше вернуться к укладу жизни, что за последние десятилетия стал для меня привычным, а значит, обычным. В нем вводятся кошмары реальные, материальные, твердые, осязаемой формы, а не глюки, творящиеся лишь в одной твоей бедной, несчастной головушке. Меня заждалась трудовая вахта. Вот что я скажу. Надо заканчивать с этим, вдруг опостылевшим, отдыхом. Я просчитался. Я ошибся. Я был неправ, посудив, что могу вести это дело. Пожалуй, мне надо пересмотреть свои позиции и принять не красящее меня решение. Отказаться от взятого расследования, переложив его на плечи проверенного, надежного товарища-сослуживца. Например, на Тиму Тимофея или на Евгения Андреевича Семенова. Очень неплохие люди, каждому можно доверить своих школьных товарищей. Они все доведут до конца по уму и по совести. В дверь комнаты номер 15 вкрадчиво постучали. «Кто это?» – спросила Алена, проснувшись. И натянула на себя одеяло. «Я посмотрю», — сказал я и соскочил наполовину. За дверью стояла девушка в служебной форме ключей. «Мне бы Алену». Потупившись, объяснила она. «Я прикрыл дверь. Тебя». Алена слышала голос девушки. Она узнала его, и волнение, казалось, покинуло ее. Алена стала спешно приводить себя в порядок. «Скажи, что я скоро», — попросила она меня, одеваясь. «Она скоро», — сказал я девушке шатенке и, на этот раз закрыв дверь плотнее, вернулся на свое прежнее место, в постель, еще не остывшую и не просохшую от наших тел, так недавно горячих и потных. Я подумал, что надо будет принять душ. Опять? Но я теперь боюсь воды, здешней воды. А что, если припадок повторится? Как только я к ней прикоснусь. Но после утопления ты уже пил ту самую воду. И, ничего, ничего. А ночные кошмары? Не являются ли они следствием утоления жажды путем поглощения такой студенной, такой чистой ключевой водицы? Кто скажет, кто ответит мне на этот вопрос? Ага, тот и оно. Всяко может быть, всяко. Особенно здесь, прошептал я, оглядывая свое прибежище. Еще так недавно, чуть более суток назад, казавшийся неприступным. А Баська и вот теперь Аленка довольно скоро разрушили мое заблуждение, вторгшись в него без уведомления. Но Аленке за такое нарушение моих прав я благодарен. А что с Баська? Как мне относиться к его поступку? Он делал это на правах хозяина? Или было что-то иное, куда как более заковыристое, тонкое и витиевато задуманное? Преднамеренно. Не все ли началось именно с этого? Стоит лишь однажды нарушить нежную оболочку пузыря, как образовавшаяся течь в мгновение ока разорвет его под напором его же собственной внутренней силы. Ничего не останется от былой изолированной сферы от того, что в ней было заключено, все ляжет безобразными клоками и брызгами под ноги нагрянувшего варвара-разорителя. «Мне надо идти», — сказала Алена, выходя из ванной. «Я думал, что на сегодня ты освободилась, и мы вместе проведем всю ночь. Я и правда так думал. Но хотел ли я этого? Нужно ли мне это? Сможет ли она уберечь, защитить меня от близкой темноты? Или мне надо побыть одному, чтобы спокойно, насколько это возможно, все взвесить, обдумать? Но смогу ли я быть разумным? Не знаю. Ничего я не знаю. Меня отпустили только на день», — сказала она. «Сегодня суббота, поэтому предстоят трудные вечер и ночь. Надо будет немножечко попотеть. Мне дали отдохнуть пару часиков. Но, насколько я заметила, На отдых это не походило. Хотя, я немного вздремнула. Одно плюс другое равняется. Вполне удачный и полезный отдых. Ты так не считаешь? А надо учиться считать. 2 плюс 2. И так далее. Для этого ты уже вполне большой мальчик. Я должна прибраться в VIP-номере. Я пойду, ладно? До скорого. Мы еще увидимся. Она развернулась и вышла из моего пузыря номера, в котором уже зияла парочка дыр. И я начинал задыхаться. Хорошо, что он не взорвался. Может быть, я еще сумею заделать течь. Новый человек только на время пополнил запас воздуха, спертого совершенно особым образом, в моем личном пузыре. Этот человек вторгся в него бесцеремонно и бесстыдно, но искренне, и я принял его с распростертыми объятиями. Теперь же, оставив еще одну дыру, он неожиданно скрылся за мутными стенками чужих пузырей. Я ей ничего не сказал, не успел, да и не хотел. Я посмотрел на часы. Начало седьмого. Я погрузился в глубокую задумчивость. Точка кровать что-то колыхнула. Кровать приподнялась и ухнула, стукнув ножками об пол. Под ней что-то сухо зашуршало, перемещаясь, и стихло. Я подскочил. Тут же ополумев, я уселся на кровати, превратившись в мокрую ледышку, настороженно прислушиваясь не то к незаметно забежавшей в мой номер огромной собаке, забравшейся под кровать, не то к гулкому биению собственного сердца. Ни одного звука не доносилось ни из соседних номеров, ни из коридора, ни с улицы. В моем же номере шуметь было некому. Но так ли это? Я долго не смел спустить ног наполовину. В напряжение прошло более 10 минут. Ничего не происходило. Я прикинул нужное количество движений и усилия, которые потребуются, чтобы, схватив одежду, выбежать в коридор. У меня не было сомнений в намеченном бегстве. Мой голый вид меня не останавливал. Он страшил меня куда меньше, чем то, что затаилось в темноте под кроватью, изготовившись схватить меня за ноги, как только я ступлю наполовину. Я сосредоточился на броске. И одним махом, по пути схватив вещи, преодолел часть комнаты до двери, которую тут же распахнул и тотчас же захлопнул, стоя уже в коридоре. Ну, это уже слишком. Мои сны материализовались. Их чудища полезли в этот мир. Что же будет дальше? Пускай рассудок твердит, что в комнате не было никого, кроме меня, это его проблемы. Но, если он не хочет помочь мне разобраться в снах и видениях, лучше бы он молчал, так будет вернее. Вместо него будут работать инстинкты. Они подскажут и уберегут. Что же? По-видимому, пришла пора переходить от планов и поисков понимания происходящего к принятию окончательного решения о дальнейшем пребывании в гостеприимных студеных ключах грузного Баська, косвенно виновного в смерти Ромы, Ромки Садова. Мне вспомнился Ромка в школе. Тот Ромка, еще детской поры, а потом я увидел скрюченное обледенелое тело уже взрослого Романа, таким вот образом пришедшего к преждевременному, скоропостижному концу своей неуклюжей, в чем-то противоречивой, но где-то счастливой, удачливой жизни. Так бывает, везет тому, кто меньше всего этого ждет. Мне было жалко Романа. Но вина Баська я не усматривал. Не были виновны те парни, которые стали непосредственными исполнителями для всех выгодного приговора, вынесенного молчаливо, негласно, но согласно и единодушно заинтересованной стороной. «Ой, какой вы голый!» — вскрикнула девчушка 15-16 лет, выбежав из соседнего номера. «А ты?» — она была в одних трусах. «Ой!» — и мы, прикрыв интересные места одеждой, которую каждый держал в руках, смущенно заулыбались. «Мне!» — залепетала нимфетка. «Мне бы одеться!» «Да, не помешало бы, и вам!» «Ну, да?» «В общем-то, а это ваш номер?» «Да». «Ой, а можно, я там оденусь?» «Там никого нет?» Я помялся, но недолго. Собственно, чего я опасаюсь? Там же действительно никого. Совсем никого нет. А если все так и за мной по пятам крадется что-то обволоченное мраком, так это только за мной. Этому наивному существу не угрожает существо моего мрака. Пожалуйста». Она подошла к двери, взялась за ручку и спросила: «А вы не будете одеваться? Почему вы здесь стоите вот так? Почему не заходите? Может, у вас там женщина? Точка, вы поссорились?» «Нет, нет, заходи, не бойся, это я так, с просонья, выбежал, не разобрамши. Мне не дает спать спокойно мое пожарное прошлое, почудилось, что воет сирена, вот я и заспешил. Так, пустяки, наврал я», но она, хихикнув, больше ни о чем не спросила, а скрылась в комнате номер 15. Я же остался в коридоре и, озираясь, быстро оделся. Девушка, это девушка. Девушка копалась, девушка задерживалась и пропала. Из номера давно не доносилось никаких звуков. Это начинало мне не нравиться, нервируя, усиливая мое воспаленное воображение. Не надо испытывать терпение мужчины. Особенно мужчины, находящегося на грани нервного срыва, да еще и с усиленным чувством пренебрежения и омерзения к творящейся вокруг ереси. Я приложился ухом к двери. Ничего, только тишина. Я переминался с ноги на ногу в пустом коридоре. Я ждал. Я негодовал. И не решался войти, чтобы вывести или вынести то, что осталось от нимфетки после того, как чудовище полакомилось ее нежной плотью, похрумкало податливыми косточками. «Мужик, ты чё здесь? Давно?» «Девку не видел?» — спросил, выглядывая из комнаты номер 12. Молодой парень со скупой рыжей бородкой и в больших цветастых трусах. Его налитые кровью глаза уставились на меня слепо. «Видел?» — ответил я. «Ты чё?» — обрадовался парень. «Правда? Где она?» Он подался в коридор. «В моём номере? Одевается?» «А?» — он остановился, распустив мокрые алые губы. «Ну, ты это?» Он посмотрел по сторонам, скептически улыбнулся, постоял и, развернувшись, скрылся за дверью, громко хлопнувший. Я постучал в дверь своего номера, и она сразу распахнулась. «Ой, извините, я долго». «Да, извините, пожалуйста». «А вы сейчас куда? У вас есть машина? Вы не отвезете меня домой?» «Ну пожалуйста, пожалуйста». Засыпала меня вопросами и законючила, принявшая надлежащий вид, ставшая для стороннего взгляда скромной и послушной. Правда, с капризами и баловством, но все же умница и разумница девочка. «Да, конечно», без эмоций ответил я и запер номер. «Ой». Она соединила на груди ладошки. «Спасибо вам. Меня зовут Марина. А вас? Борис, Борис Глебович. Ой, а можно, Боря? А знаете, Боря? Не знаю. Пошли». И я прошел вперед. Когда я приблизился к лестнице и взялся за перила, дверь номер 12 снова открылась и высунулась хилая рыжая бородка. «Эй, а ну стой, стой. Кому говорю?» Громко, но приглушенно из-за рыка, попробовала остановить свою недавнюю забаву по имени Марина, обладатель бородки. «Вот еще, поганец». Марина вскинула нос. Он рванулся из комнаты. И Марина, взвизгнув, кинулась ко мне, протиснулась вперед и, загородившись мною, заорала: «Да пошел ты, видела я тебя, вот тебе». Она выставила кукиш. «Ох, ну и стерва же ты, Маринка», сказал парень, стоя за моей спиной. «Ты же меня подставляешь, я же всем обещался. Все, приедут. Ну, как же это, Марин? Ну что ты, испугалась, что ли?» «Да ладно тебе, не бойся. Они нормальные парни, посидим, выпьем. Останься. Для компании». «Ага, видела я ваши компании». «Не хочу, хватит с меня». Она, скосив на меня глаза, обильно подведенные косметикой, постаралась углядеть, как я воспринимаю их перебранку, как что понимаю, после чего вызывающе выпрямилась, выдвинув грудь и отставив попу, и осторожно пошла вниз. «Прощай, Володя». Володя стоял перед лестницей в больших трусах с яркими крупными цветами и корчил рожа, сминая нижнюю часть лица непроизвольными гримасами, возникающими от вереницы неуловимых противоречивых мыслей. отчего его редкая рыжая бородка живенько так дергалась и скакала. В вестибюле меня поджидал еще один сюрприз. Толпа мужчин в пиджаках, в белых рубашках и при галстуках заполняла почти все пространство. Мужчины тихо переговаривались и неотрывно смотрели на фонтан. Насколько я видел, струи воды, истекающие из серебряных кувшинов, что держали в ручках улыбчивые пухлые ангелочки, ранее бывшие напористыми, теперь были тонкие и вялые. Казалось, что запас живительной влаги вот-вот иссякнет. Что же это? Еще одно чрезвычайное происшествие. Но меня не беспокоил фонтан. Меня беспокоили солидные мужчины, так как я подозревал, что среди них находятся те, с кем мне предстоит встретиться по делу Садова. Если они решили провести этот субботний вечер в прохладном сумраке ключей, разговор может начаться уже сегодня. Мы быстро вышли на улицу, прошли до стоянки, скрытой за кустами и деревьями, и сели в машину. Был 7 час вечера, было свежо и накрапывал дождь. И всюду стояли черные дорогие иномарки с красивыми номерами. «Это кто такие?» – спросил я у Марины. «Вся наша великая знать», – сказала она и перекосила губы, и отвернулась, уставившись в озорную зелень парка студеных ключей, где нежные листочки наивно и благодарно подставлялись под мелкие капли, падающие аж с самого неба. С неба, которое высоко. Отделено оно непреодолимой воздушной преградой. Непреодолимой за силы притяжения Земли. Да и есть ли оно, это небо? Может, это всего лишь атмосфера. И все есть не что иное, как неразделимое пространство, переходящий из одного состояния в другое. «А шарик то крутится?» «Да», — произнес я в ответ и завел машину, включил обогрев салона, с наигранной веселостью спросил: «Куда едем?» «На Рагуле, знаешь?» «Приблизительно». «Разберемся». «Конечно». «Да». Я выехал в город, до сих пор узнаваемый. Город под серыми облаками показался мне пригрюнившимся, позабытым детем. Но была весна, и она украсила его такой молодой, такой свежей, смоленно пахнущей нежной листвой, которую уже омыл дождь. Омыл, несмотря на то, что у нее не было в этом никакой потребности. Она, по своей молодости, и без того была непорочной, не так ли? Да. Мы ехали молча. Марина грустно показывала дорогу. «Тебе дать телефончик? Созвонимся», — спросила Марина прежде, чем ступить на влажную землю. «Я не бываю здесь. Как хочешь». Она грустно вылезла из сухого, теплого салона автомобиля и неторопливо, не оглядываясь, пошла к трехэтажному дому, наверное, тоже сохранившемуся с царских времен, и обходящегося без капитального ремонта с тех же самых пор. Не досмотрев до конца ее тягостного шествия, я сдернул машину с места всеми четырьмя колесами за раз и медленно покатил по мелкой гальке. Конкретного маршрута у меня не было. Но мне не хотелось вот так сразу возвращаться в ключи. Что меня там ждет? Полк вальяжных, чванливых, самовлюбленных, матерых и всячески обласканных благами муниципальных чиновников и их фаворитов. Только не сейчас. Помилуйте. Я сам чиновник, ради всего святого. Дайте передышку. Пускай в чаду и кошмарах. Но ведь это иное, новое, непривычное для меня качество жизни и самовосприятия. Если бы чад моих сновидений не пересекался с чадом повседневности близкого мне города, я, честное слово, предпочел бы собственные кошмары. Я не променял бы их на страсти и безумство живых людей. И кроме этого ждут меня в ключах знакомые все лица, ты встречаешь их, наталкиваешься на них, где угодно. Как же они изменились. И при этом, как же они узнаваемы. Но так не похоже на беззаботные детские мордочки, которые навсегда остались в памяти. У каждого в памяти. От всего этого становится тоскливо и хочется плакать, а плача, рыдать и кричать в голос.